Да нету никакого падения жизненного уровня. Есть рост жизненного уровня.
Почему он растет? Главный социолог страны объясняет.
У нас на фоне СВО произошло, я бы сказал, такое облагораживание социальной структуры. Все стали жить лучше.
Еще раз для тех, кто не понял.
Сегодня народ себя чувствует гораздо лучше, чем 3 года назад.
И этот народ от своей власти примет все, что угодно.
Пережили замедление Ютьюба, переживем и законы всевозможные об ограничении доступа к экстремистским материалам тоже.
Эти ценные сведения ВЦИОМ обязательно передаст заказчику.
Власть придает огромное внимание социологии. Постоянно держит руку на пульсе.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть такой жанр, хороший жанр на Ютубе – разбор. Обычно разбирают интервью Дудя и Юрия. Мы в этот раз с вами и с нашими гостями постараемся разобрать интервью другого человека. У него очень мало просмотров, всего 7 тысяч ВКонтакте получил Валерий Федоров, глава ВЦИОМ, за свое интервью «Комсомольской правде». Но интервью абсолютно стоящее. Его следует разобрать, и мы начнем с экономической части этого произведения.
Ну, давайте, как бы, если честно, сократилась же у нас за последние годы доля бедных. Вот. Резко сократилась доля тех, кому на продукты не хватает. У нас на фоне СВО произошло, я бы сказал, такое облагораживание социальной структуры. Все стали жить лучше, за исключением тех, кто сделал свой выбор и решил лучше рыскать по тбилисским помойкам, вот, чем жить в стране, которая воюет с соседями, в кавычках. Такие, конечно, тоже есть. Вот. Судьба их печальна, но как бы что делать? Вот. Сами решили. А те, кто здесь, доходами все нормально, безработица отсутствует. Социальные лифты заработали гораздо интенсивнее, чем раньше. Появилось гораздо больше престижных и статусных и высокодоходных профессий.
А тут я должна объяснить вам, что интервью это у него берет корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. В «Комсомольской правде» он считается самым либеральным, самым таким человеком не таким, как все остальные, немножко. Поэтому ему некомфортно. Он говорит ему, ну как же лучше-то? А тот ему объясняет, как лучше.
Вы так говорите, как будто мы сейчас не находимся в полувоенной обстановке, и вообще-то экономика сильно зависит.
Экономика в прошлом году выросла больше, чем на 4%. А вы это кризисом называете?
Нет,
мы хотим постоянно жить в таком кризисе.
О реальном падении жизненного уровня, который на самом деле...
Да нет никакого падения жизненного уровня. Есть рост жизненного уровня. Посмотрите статистику, и достаточно значимый. Этот рост носит парадоксальный характер. Наши враги думали, что они окончательно... Ну, возьмите социологические опросы, все данные открыты. Сегодня народ себя чувствует гораздо лучше, чем 3 года назад. И даже лучше, чем в 2021 году, то есть до начала СВО. Лучше в имущественном плане, в плане адаптации к реальности, в плане уверенности в завтрашнем дне и надежде на то, что дальше будет лучше, чем вчера или сегодня.
Вы понимаете, чем ценно это мнение? Этот человек расписывается за всех россиян профессионально и ответственно, потому что он возглавляет главную социологическую службу Российской Федерации уже очень много лет. Действительно, ответственный товарищ. И, может быть, в самом деле что-то в этих словах есть, поэтому мы опрос сегодня запускаем для вас «Жить в России за 3 года». Может быть, по вашему личному опыту, если вы живете в России, по опыту ваших друзей, если вы не живете, но у вас остались друзья – жить в России стало хуже, стало лучше. Первый вариант ответа – стало лучше. Второй – стало хуже. И без перемен третий вариант ответа. Пожалуйста, голосуйте. И с нами на связи Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Максим – журналист. Максим, у вас друзья есть в России?
Здравствуйте. Ну, конечно, как у любого человека, который прожил в России больше 50 лет.
Хорошо.
У меня есть одноклассники, сокурсники, родственники.
То есть есть. У вас есть хотя бы один человек, а лучше, чтобы много, который стало жить лучше – именно в последние 3 года лучше, комфортнее, чувства тебя стали увереннее. Именно в последние 3 года благодаря СВО.
Ну, как минимум одного я такого знаю, но это сумасшедший человек.
Ну, мы только не считаем тех, кто благодаря СВО стал зарплату получать на войне, обеспечивать свою семью тем самым, или получил оборонный заказ где-нибудь под Свердловском, в Свердловской области. То есть тех, кто впрямую на войне не зарабатывает, а к войне... Ну, такого прямого отношения физического не имеет. Ваш сумасшедший имеет?
Нет, он там просто сам по себе сумасшедший, он давно свихнулся, он обожает весь этот империализм, и ему даже все равно, если завтра все разбомбят в моем родном Санкт-Петербурге, он все равно будет ликовать. Но нет, лучше, конечно, быть не может. Понятное дело, что миллионы россиян очень страдают, потому что, например, не могут теперь поехать за границу, лишены многих привычных вещей. Но это ничего не значит, потому что виноваты же у них все равно не они сами, разумеется. Виноваты враги, которые окружают страну, виновата пятая колонна, инопланетяне виноваты. Ну, просто вот такое недоразумение, раз они там остаются и до сих пор все это терпят, и будут дальше терпеть сколько угодно. И, к сожалению, я очень пессимистически настроен. Какое-то озарение, просветление, что вдруг вот на каком-то этапе они заподозрят неладное, я не верю.
Максим, вот я все-таки вот очень хочу понять одну вещь. Этот человек, Валерий Федоров, ответственный товарищ, как я все время заявляю, потому что он возглавляет главную социологическую службу страны. Он на основании чего? Он же говорит, что он опросы проводит. И многодневные, и многократные. Они 24 часа работают в сутки, чтобы эти опросы сделать для власти. На основании чего же такой выбор? Возникает такой вывод у него. Как вы думаете, ну не может же он совсем все высосать из пальца?
Ну, это, конечно же, не социолог, это пропагандист. Я попробовал, очень было непросто, это почти целый час, слушать все эти мантры обычной кремлевской пропаганды, как все хорошо и только лучше становится. Но у него и работа соответствующая, то есть нужно подгонять какие-то цифры, нужно какие-то цифры выдумывать из головы, что стало лучше. Но в целом про общую, про ментальность, про настроение в обществе, ну, это правда, что миллионы людей чувствуют себя вполне благополучно, уверенно. Самые разумные из них могут сказать, ну, все не так однозначно. Все, кто был против, они сбежали или уехали. Ну, может быть, вынужденно кто-то молчит, все равно ничего не скажет, даже если позвонят. Я когда принимал участие в таких вот опросах, в ЦИОМ, когда звонят, начинают задавать вопросы, ну, попробуй там скажи, что я не одобряю, что мне все это не нравится. Тогда-то это было сложно, а сейчас практически невозможно. Но таких протестных людей, их меньшинство.
Спасибо, Максим. Но мы тем не менее продолжим. Там любопытные у него выводы. Может быть, они удивят наших зрителей даже. И с нами на связи Денис Камалягин. Денис, здравствуйте. Денис, журналист. Денис, знаете ли вы живых людей, которым стало лучше жить физически за 3 года?
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Максим. В Кове людям стало жить, конечно, хуже, я думаю, чем в Петербурге. Вы так очень быстро отсекли всех тех, кому стало лучше жить хорошо на Руси.
Так не так много их. Послушайте, да. Ну правда же.
Ну, те, кто идет воевать, и да. Те, кто получает крупные заказы. Номера заказа.
Да. Какой-то процент, области, как вы думаете, какой-то процент населения?
Я не буду врать. Я могу сказать, что только в Псковской области несколько предприятий работают на гособоронзаказах и в Пскове, и в Великих Луках. Поэтому люди, которые там работают, им они стало? Получают... Ну, им стало как минимум получше. Я думаю, что их зарплата как минимум не отстает от инфляции. Всем остальным, естественно, стало жить хуже, потому что на рынок приходят шальные деньги от этих участников войны в Украине, которые покупают не только недвижимость, но и дорогие мобильные телефоны, ходят в магазины, тратят эти деньги, им жгут, как говорится, ноги. И, естественно, они разгоняют инфляцию вот этими деньгами, которые пришли. Всем остальным жить хуже. Это прекрасно видно по медианной зарплате. Да, у нас любят чиновники называть зарплаты. Там, допустим, средняя зарплата по Псковской области сейчас составляет порядка 60 тысяч рублей в месяц. При этом медианная зарплата, то есть половина населения получает вот такую зарплату, половина больше. В Псковской области эта медианная зарплата 37 тысяч рублей. В среднем по России зарплата 90 тысяч рублей, а та же самая медианная 46 тысяч рублей. Вот реальная картина. Да? То есть там часть населения получает вот эти там, 2 миллиона идет на фронт, все остальные получают 20-30 тысяч рублей. С учетом инфляции, которая есть, это ну, абсолютно ничто. Люди не успевают с учетом тарифов ЖКХ, которые растут последние 2 года как сумасшедшие. Все эти рост зарплат съедаются мгновенно.
Я сейчас позвонила, Денис, вот своим друзьям, как минимум двоим, говорю, лучше стало жить. Они говорят, ну как может быть жить лучше, когда цены втрое поднялись, а зарплата у нас не изменилась. То есть она никак не успевает, эта зарплата за ценами у тех, кто не получает оборонные заказы. Просто не успевает и все догнать.
Ну, я понимаю, что если уж вы хотите услышать от меня цифру там, в процентах, что это в рамках погрешности, это да. Несколько процентов. Это может быть 2-3 процента населения. Да. Если брать бюджетников, мы знаем, что только бюджетников Псковской области вместе с пенсионерами это там порядка 50%, даже больше. Плюс 15-20 процентов это коммерческая сфера. Ну и возьмите, да, все остальные, кто там получает бенефит, там, прибыль с войны, их не такое большое количество. Ну, говорить, конечно же, будут имена они, выступать будут имена они, это чиновники, тот же Федоров, который пришел, вот вы говорите, умный человек. Этот умный человек, естественно, благодаря ему сместили Леваду 20 лет назад, после этого ВЦИОМа как такового не стало. Вся социология в России уже давно под контролем, и ее, ну, с войны ее вообще не существует, потому что кто вам скажет правду в уличном опросе. Был такой человек, ну, их было несколько, ну, получили они уголовный дело.
Да.
Специально для того, чтобы больше никто ничего не говорил.
Спасибо, Денис, за это начало нашего разговора. 200 тысяч рублей зарплаты уже действительно называют сразу в нашем чате цифру на военном заводе. Это мы знаем, что да, там неплохо все обстоят дела. Сегодня я получила, не я, вернее, получила несколько друзей, прочитали пост одного нашего товарища, ему 21 год, он с 14 лет на Фейсбуке. Пост очень любопытный. У человека случилась радость благодаря Следственному комитету. Вот я сейчас вам этот пост прочитаю, и пока я буду читать, мы будем показывать кадры аналогичного обращения к Владимиру Путину из Ижевска по поводу аварийного дома. Парень пишет о своем аварийном доме. Вы будете смотреть о другом аварийном доме. Итак, пишет этот человек. Сегодня я был на допросе в Следственном комитете. Спойлер, все хорошо. Когда-то в августе 2018 года я завел эту страницу Фейсбука, чтобы добиваться признания моего дома аварийным. Напрямую писать через Фейсбук городским активистам, депутатам городской областной думы, журналистам. Я родился в этом доме, вырос. И с 14 лет доставал чиновников и сотрудников управляющих компаний, требовал от администрации проведения экспертизы о признании дома аварийным. В итоге, в конце 2019 года, мне тогда было 15 лет, дом признали аварийным, пообещали расселить. Однако дата расселения постоянно отодвигалась. То это был 25-й год, то 26-й. В прошлом году передвинули на 28-й, 30-й. При этом с каждым годом жить в доме становилось все опаснее. У нас в квартире, например, постоянно распахнуты шкафчики в одной из комнат, потому что дом просел, и теперь мы живем под углом. У соседки над нами обвалилась крыша и потолок, поэтому теперь к ней в квартиру залетают голуби. В подвале выросла трава и появился мох из-за высокой влажности и течи старых труб. И вот за последний месяц я так устал от потопов, а с начала июля я, например, стал свидетелем почти полного затопления подвала кипятком. В нашей квартире дважды прорывало трубы, что написал в прошлую пятницу текст и отправил его вместе с фото и видео в редакцию городского издания. Они сделали запрос в администрацию города и в управляющую компанию. Вчера утром вышла публикация, а уже этим утром пресс-служба Следственного комитета России опубликовала новость, что лично Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту регулярных переносов срока расселения нашего 8-квартирного дома. Тут случилось то, что, видимо, бывает, когда люди дозваниваются до Путина во время прямой линии. Я увидел новость в 14 часов, и уже в 15 помощник следовательницы раздавал мне и соседям повестки на опрос. Ну и дальше идет сейчас вот доследственная проверка. Эти люди ходят на опросы в Следственный комитет, но это все, с чем они связывают надежды, что Следственный комитет наконец-то через много лет признает их дом аварийных и их расселит из этого кошмара. Максим, вот я теперь хочу к вам обратиться. Вы из Санкт-Петербурга, где вообще-то дома тоже в разном таком состоянии. Вот это вот укладывается в концепцию «стало жить лучше», когда Следственный комитет через 8 лет этому парню все-таки помог.
Это все укладывается в старинную, многовековую концепцию челобитных. Когда вот у тебя какие-то проблемы, несчастье, помещик злой, боярин нехороший, ты пишешь царю напрямую. Это все существовало еще во времена ранних Романовых. Был специальный человек, который должен был во время выезда в царя эти челобитные принимать. И приезжали ходоки, стояли, терпеливо ждали у Кремля, там могли по много недель, чтобы вот протянуть свою какую-нибудь там записулечку жалобы. И могло иногда случиться чудо, что царь вот там где-нибудь разберется и порядок наведет. Но то, что в 21 веке все это повторяется, продолжается, говорит только о тяжелом ментальном кризисе у миллионов этих людей, которые записывают иногда коллективное обращение, иногда индивидуальное обращение, и все время апеллируют только вот к доброму царю, который по определению хороший, а все остальные плохие. И вот дополняя вот еще то, что вот Денис рассказывал, кстати, вот любопытно, про отрасли, которые переживают небывалый расцвет. Именно в издании у Дениса Камалягина в Псковской губернии я прочитал, что процветает в Псковской области в последние 3 года, это похоронный бизнес, у которого резко выросли обороты, стоимость, людей набирают новых на работу, новые услуги появились, и все это очень востребовано. Но если вот так вот оценивать благости в экономике, то действительно можно потом бодро отчитываться где-нибудь вот в социальных в этих опросах, что, ну смотрите, есть же вот где-то в 2 раза выросли обороты в каких-то отраслях, где-то людей новых набирают, сотрудников, и есть еще перспективы к этому росту. Ну тогда, да, тогда вот и в Пскове все не так уж и безнадежно.
Спасибо, Максим. Я сейчас покажу вам еще один фрагмент из этого интервью, на мой взгляд, тоже очень любопытный. Говорит ему корреспондент, ну как вот молодежь, ну разве она может соглашаться со всеми этими закрытиями, торможениями Ютуба? Он говорит, так молодежь-то у нас теперь уже новая, она другая. Послушайте, какая у нас теперь молодежь?
При слабом государстве есть угроза нации, а при сильном государстве, не кажется ли вам, что есть угроза личности?
Молодежь, условно говоря, которая вступает во взрослую жизнь, там, в эпоху СВО, это другая молодежь, чем та, которая жила во времена такого открытых границ, значит, всеобщей глобализации, космополитизма и так далее. У них разные ценности. Вот, это естественно. Ну, представьте, вы родились во времена процветания, а потом процветание накрылось, и началась Великая депрессия. И вы взрослеете уже в эти времена. Ну, конечно, вы по-разному будете реагировать на все происходящее. Как показывают исследования, те, кто взрослел, скажем, в Америке во времена Великой депрессии, 30-е годы 20 века, они на всю жизнь изменили свое поведение. Ну а если из нашей истории взять примеры, то это блокада Ленинграда. Мы же знаем, как выжившие блокадники относились к еде. Даже и через 50 лет после освобождения Ленинграда. Да? То есть вот этот опыт, травмирующий опыт, он в то же время задает некоторые новые паттерны поведения. Поэтому сегодняшняя молодежь сильно отличается от молодежи, там, скажем, 5-летней давности. У них действительно другие установки. Они более толерантны к государственной политике. Они больше смысла и значения придают патриотизму. Вот. Они по-другому относятся к Западу.
Ну, понятно, как по-другому они относятся к Западу, они его уже не принимают и не признают. И дальше Федоров говорит о пластичности, о большой пластичности российского общества, которое может смириться со всякими рода потерями и запретами в состоянии.
Значит, ну, казалось бы, куда мы без Ютьюба? Где взять рецепты по приготовлению борща? Вот. Где найти инструкцию к пульту от кондиционера? Значит, только в Ютьюбе. Что сегодня с Ютьюбом? Мало кто сегодня пользуется Ютьюбом. Замедлили его. Вот, уже нет того удовольствия. Ну и что, небо упало на землю? Нет, не упало. Почему? Потому что появились альтернативы. Да, не такие крутые, не такие наполненные, не такие быстрые, не такие удобные. Но они есть. Их больше, чем одна. И народ постепенно переключается, в том числе и молодежь. Никаких трагедий не произошло. И я вам другой пример дам. Помните Макдональдс? Такая хорошая была компания. Да? Казалось бы, нет Макдональдса у вас в городе, значит, ваш город выпал из современности. Да? А теперь нет никакого Макдональдса.
Но я же о штрафах говорю. Я же говорю не о том, что ты можешь не пойти, не купить какую-нибудь штучку, а потом тебе предложат другую. А я говорю о наказании. То есть,
а я говорю о пластичности нашего общества. Вот многие вещи, которые вам кажутся неотъемлемыми, такими, значит, краеугольными камнями, вот при проверке часто оказываются не очень важными и не очень нужными.
вот этот взгляд на современную, на молодежь сегодняшнего дня, которая, оказывается, уже совсем другая, чем была 5 лет назад, я попросила нашего корреспондента перепроверить на опросах другого. Все-таки Левада-центр все еще существует, он тоже вынужден, работает в России, он вынужден считаться с условиями, в которых работает, но он есть. Поэтому послушайте другую, может быть, похожую, но тем не менее альтернативную точку зрения.
Германская служба академических обменов провела опрос и выяснила, что студенты из России обогнали все нации по желанию остаться в Германии. Это планируют сделать 82% опрошенных. В своем стремлении не возвращаться на родину россияне обогнали украинцев 74% и египтян 72%.
Согласно данным независимого Левада-центра, до 2012 года молодежь в среднем относилась к власти гораздо лучше, чем представители других возрастных групп. Левада-центр связывает это с ростом общего уровня благосостояния россиян в тот период. И каждое падение популярности Владимира Путина приходилось так или иначе на падение этого уровня жизни. Кризис 2008 года снизил симпатии молодежи к власти, а аннексия Крыма, наоборот, повысила. Но ненадолго, последовавшие санкции снова этот уровень снизили. При этом яркий эмоциональный отклик у россиян до 25 лет вызвала пенсионная реформа, хотя, казалось бы, до пенсии очень далеко. Оказалось, молодежь всерьез переживает о судьбе своих родителей и старших родственников. На последующие годы пришлась растущая популярность оппозиционных политиков и блогеров на YouTube. Пик протестных настроений, по данным Левада-центра, наступил у российской молодежи в 2020-2021 годах. Но с этим справились и цифровым контролем, и правильным воспитанием, и консолидацией россиян в начале так называемой СВО, как говорит в своем интервью Валерий Федоров. Последний тезис подтверждают данные Левада-центра.
Начало российско-украинского конфликта вызвало в российском обществе волну национально-патриотической консолидации, известную также как «ралли вокруг флага», что привело к росту поддержки российского руководства во всех слоях российского общества, в том числе в молодежной среде.
Но у Левада-центра все же появляется одно «но».
Заметным испытанием для настроений молодежи стал период частичной мобилизации осенью того же года. Отношение к власти среди молодежи тогда ухудшилось сильнее, нежели среди остальных возрастных групп. Однако после того, как угроза мобилизации миновала, настроения молодежи быстро улучшились, как они улучшились и среди остальных возрастных групп. И к началу 2023 года, и вплоть до настоящего времени, российская молодежь снова находится в авангарде позитивного отношения к президенту и правительству.
Таким образом, сегодня данные ВЦИОМа и Левада-центра о настроениях молодежи в целом сходятся, разве что отличается их интерпретация. Валерий Федоров видит в них патриотическую эволюцию российской молодежи, а из данных Левада-центра складывается ощущение, что молодежь просто хочет жить комфортнее и ищет пути, как это делать в предлагаемых обстоятельствах.
Тезис о том, что молодежь — наше будущее, глубоко фальшивый. Это после всех наших исследований. Потому что дело не в том, с какими установками вступает молодое поколение в жизнь, а что с ними делают действующие институты, то есть обстоятельства, среда.
Итак, Денис, вот видите, в общем результат один, ну, похож результат, да, что под влиянием среды, другое дело, одни оценивают это со знаком плюс, другие со знаком минус, но под влиянием того, что на них обрушилось, они становятся другими, их уже не так интересует Запад, они поддерживают власть, YouTube замедлился, ну, подумаешь, вот эти вот наблюдения Валерия Федорова со современной молодежью, они с вашими совпадают как-то хоть в чем-то?
Слушайте, мы с Валерием Федоровым даже читаем разные СМИ, поэтому мы не можем. Ему запрещено заходить в Инстаграм, ему запрещено читать экстремистские медиа, которые публикуют данные в Телеграме. Поэтому мы живем абсолютно разных плюсах и думаем, и видим разную молодежь. Поэтому мы не будем, наверное, я не буду на него ориентироваться. Это человек, который участвует в провластных мероприятиях, приезжает на эти провластные форумы и видит исключительно провластную молодежь. Да, я ее тоже вижу. Безусловно, такие люди есть, и государство миллионы, миллиарды рублей, вот спасибо за вот этот замечательный ряд, тратит на молодежь, чтобы воспитать именно вот такую же советскую молодежь, которая будет представлять Советский Союз 2.0, И при этом эта молодежь должна жить от буханки до буханки. Это очень правильно, вы там говорили о том, что любой пик падения авторитета Путина приходился именно на снижение качества жизни. К сожалению, если Европа там более или менее, конечно, переживала кризисы, то Россия пережила сначала гражданскую войну, революцию, когда уровень жизни упал до нуля, потом был Советский Союз. Спасибо ему тоже за качество жизни. И сейчас эти люди там, в начале 90-х, которые впервые вообще вкусили какие-то блага, да, и когда появилось хоть какое-то право на частную собственность, для них холодильник всегда будет там важнее, чем какие-то права человека и свободы слова. Это банальное. Мы упали на, вот, на низшую ступень пирамиды Маслоу, если где-то там Европа, на которую мы с вами ориентируемся, у нее там четвертая, пятая ступень, самореализация, какие-то этические проблемы, то нашему народу пожрать бы что-то. И как сам Маслоу говорил, что о буханке хлеба говорят те, у кого как раз этой буханки хлеба сейчас нет. То есть для них первая задача – обеспечить себя и свою семью. К сожалению, пока у нас большая часть народа будет жить в нищете, ну, ими будет гораздо проще управлять именно вот так. Кинул подачку.
Как ни парадоксально, да, вот как ни парадоксально получается, чем беднее, тем проще управлять. Это вот удивительно все-таки. Спасибо вам, Денис. И, Максим, ваше наблюдение вот по поводу современной молодежи и сопоставление, все равно прошу сравнивать с мнением Валерия Федорова, что вот сейчас под влиянием вот этих обстоятельств за последние 3 года у нас появилась новая молодежь, которая смирилась. Не то, что смирилась, а просто ей уже не нужно ничего того, что было нужно той молодежи, которая была до нее, а всего лишь 5 лет назад.
Все это очень опасно. Путин находится у власти больше 1/4 века, а мы знаем, как извратил сознание немцев, что он с ним сделал Гитлер, который находился у власти всего лишь 12 лет. И ничего не изменилось в одночасье после 45-го года, потому что вот это все воспитание на этих учебниках про наше величие, про то, что нас унизили, про то, что надо отомстить, что у нас супернация. А представьте, что это происходит в России не последние 26 лет, а последние 500 лет. Про то, что у нас самая большая страна, про то, что мы самые великие, а вокруг нас сплошные враги.
Максим, спасибо вам за комментарий. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.